нашими экспертами сегодня будут: из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации; из Тбилиси Резо Сакиваришвили, экономический эксперт; и из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». Тема нашей сегодняшней программы — влияние возможного энергетического кризиса на страны Южного Кавказа. Ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке крайне напряженная. Это все, естественно, накладывает свой отпечаток на цены на энергоносителя. Эксперты уже заговорили, что есть опасность затяжного кризиса. Мировую экономику может захлестнуть вторая волна рецессии, если цены на нефть останутся на отметке $120 за баррель. Это сегодня прогнозировали аналитики Морган Стэнли. И мой первый вопрос в Грузию Резо Сакиваришвили. Не секрет, что высокие цены на энергоносители — один из важнейших факторов инфляции в Грузии. Она была двузначной по итогам прошлого года, и цены сильно росли в первые месяцы этого года. Не приведет ли сегодняшний мировой всплеск цен на нефть и вообще на энергоносители не просто к нарушению бюджетных прогнозов, но и к такой серьезной галопирующей инфляции выше 15%?
За январь инфляция составила уже 12,3%, то есть самый высокий показатель почти за четырехгодичный период последний. Что касается влияния, самое прямое, исходя из того, что Грузия полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и этот сам по себе индикативный продукт, удорожание которого практически прямо сказывается на ценах как продуктов питания, так в общем продовольствия и любых других секторов экономики. Исходя из этого, в принципе, в Грузии пытаются как-то разработать антиинфляционную программу правительства, которая может как-то обуздать эту галопирующую инфляцию. Пока конкретных результатов практически, если сказать так честно, не видно, но осознание того, что проблема очень серьезная и со временем она может только усугубиться, присутствует как во властях, и так в неправительственном секторе.
Теперь у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. На первый взгляд, высокие цены на нефть выгодны Азербайджану. Но я бы уточнил его нефтегазовому сектору и госбюджету. Каков механизм распределения доходов от энергоресурсов в Азербайджане? Насколько явно растущие доходы госбюджета сказываются на доходах населения?
Эти средства в основном направляются на инвестиционные проекты, на проекты по дорожному строительству и иные инфраструктурные проекты. Эти средства, с одной стороны, стимулируют деловой рост как в регионах страны, как и в центре, но, с другой стороны, это значительная нагрузка на экономику, которая приводит к инфляции. За последние два года удалось как-то официальным структурам, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, немного обуздать это инфляционное давление, но сейчас, на данный момент, как бы ситуация пока не совсем легкая. То есть правительство пытается как бы как-то вести сбалансированную политику, чтобы эти средства не легли просто так, как бы накопление, и немного направлялись на рост экономики, но и, с другой стороны, немного ограничений необходимо в этой сфере, чтобы инвестиции не были больше, чем они должны быть. Тем не менее, сейчас реализуется концепция как бы не нефтяного роста, чтобы как-то снизить нефтяное давление на экономику и стимулировать рост нефтяных секторов экономики.
А итоги есть какие-то у этих программ?
Если вот в 2002, 2001, 2003 годах в госбюджете нефтяная составляющая достигала 70-80%, то сейчас это где-то 65-68%. Тем не менее, как бы нефтегазовый сектор у нас преобладающий сектор, и как-то сбалансировать нефтяной сектор и не нефтяные сектора — очень сложный вопрос сейчас, который стоит перед правительством.
А с начала года инфляция на каком уровне была в Азербайджане?
Международный статистический комитет СНГ обнародовал данные по итогам инфляции в странах СНГ, и у нас в Азербайджане самый низкий показатель инфляции оказался по странам СНГ. У нас 5,7% инфляция по итогам 2010 года. Но на этот год правительство у нас вот в своем бюджетном плане отмечает, что инфляция, скорее всего, не превысит 9%, но ожидается, что или 5, или 6% будет инфляция по итогам этого года.
И у меня вопрос в Ереван, Геворг Погосян. Вы социолог, поэтому я задам вопрос немного с уклоном в вашу научную область. В Армении есть проблемы политического характера. Мы постоянно говорим о проблемах оппозиции, о свободе собраний, то есть обсуждаем политическую базу протестных настроений в обществе. Не приведет ли, возможно, рост цен, падение уровня жизни к обострению ситуации в стране?
В принципе, цены растут наверх, это очевидно, это видно. Конечно, электорат по-своему реагирует на это, он расширяется, протестная часть электората. Дело в том, что, да, конечно, Армения энергозависимая страна, но у нас нет ни газовых, ни нефтяных ресурсов, мы это все завозим, но есть собственная атомная энергетика, которая как-то позволяет правительству балансировать, сглаживать особенно острые углы. Но повышение цен на газ очень сильно ударило по населению, тем более, что в апреле ожидается следующий, так сказать, этап повышения цен на газ, и, безусловно, это сильно сказывается на слабых социальных группах, малозащищенных. То есть проблема есть, безусловно, и я бы не сказал, что она как-то решается, контролируется, но она осознается.
Ну, а оппозиция, она вообще эту тему, экономическую тему, она использует в своей агитации?
Наши опросы говорят о том, что на первом месте население беспокоит проблемы экономические и социальные. То есть уровень безработицы, уровень цен, отток населения, социально-экономический уровень жизни. Это те проблемы, которые больше всего сегодня волнуют наше население. И при умной оппозиции, конечно, можно будет использовать эту карту.
И мы опять перемещаемся в Тбилиси, Резоса Кеваришвили. Давайте продолжим тему социального протеста. Уже только выдача продуктовых ваучеров 30 лари, которая намечена грузинским правительством, говорит о том, что власти опасаются протестных настроений в связи с высокой инфляцией, низкими доходами населения, безработицей. Расскажите нам, насколько острым может быть такой кризис и именно социально-экономическая база протеста, какая она?
Говорить о социально-экономической базе протеста, конечно, можно, но исходя из того, что в Грузии очень слаб политический процесс, то есть оппозиция разрознена и практически полностью маргинализована, властная партия практически абсолютно владеет ситуацией, исходя из этого, как-то говорить о каких-то активных выявлениях социального протеста в Грузии пока что, во всяком случае, не приходится. С одной стороны, власти хорошо ангажируют вот всякими ваучерными активностями. Они выдали, как вы уже знаете, энергетический ваучер на 20 лари, которым можно покрыть плату за электроэнергию. Они сейчас выдают продовольственные ваучеры на 30 лари. Ну, всем понятно, что это абсолютно популистская мера, что это может спровоцировать новый виток инфляции. Но, с другой стороны, исходя из того, что практически власти ничего не могут сопоставить активным инфляционным процессом, исходя из того, что, правда, в большей степени Грузия зависит от импорта практически по всем направлениям, а все импортные продукты дорожают на всемирных рынках, ну, как-то вот они таким образом пытаются сгладить вот эти острые углы. И это раз, и второе. В принципе, если подойти к этой проблеме с какой-то исторической точки зрения или, допустим, с точки зрения опыта, но, в принципе, в Грузии нет традиции выявления социальных протестов.
Резо, если мы возьмем революцию Роса, у нее главная тема была все-таки какая, как вы считаете?
Начнем с того, что там была очень сильная оппозиция. Там власть была абсолютно разрознена, и практически она не владела никакими рычагами. Бюджет был пуст. Главным фитилем для вот возгорания этого протеста послужил совсем другой фактор. То есть это была фальсификация результатов выборов.
У меня вопрос в Баку. Джавид Халилов, вот мы с вами говорили о том, что инфляция в Азербайджане достаточно низкая, но кризис в Азербайджане многие политологи прогнозируют по египетскому сценарию, скорее из аналогии с системой управления Ильхама Алиева и Хосни Мубарака. А вот что с социально-экономической базой протеста? Ведь есть вопросы: доступ к ресурсам, свобода бизнеса. Это ведь тоже мотивы таких революций, перераспределение денег.
В нашем госбюджете значительные средства выделяются на социальные программы. Ну, конечно, периодически вот в СМИ, на страницах СМИ, различных интернет-сайтах появляется информация о том, что обнаружен факт о том, что нецелевое использование средств, то есть у людей различные платы требуют, чтобы предоставить эту помощь. Но, тем не менее, в обществе из-за того, что государство значительные средства на эти цели выделяет на социальные программы, социальную помощь, я не думаю, что египетский сценарий в принципе возможен в Азербайджане.
Если говорить о бизнесе, например, какие у него настроения?
Отчете Всемирного банка по Doing Business, который по странам мира о деловой ситуации обнародуется, там Азербайджан занимает достаточно неплохие позиции. Если посмотреть так чисто фактологически, то вот внедрен принцип единого окна при регистрации бизнеса. Аналогичная система уже внедрена в таможенной системе у нас при импортно-экспортных операциях. В плане мелкого предпринимательства там, конечно, есть проблемы, то есть периодически обращаются обращаются вот предприниматели мелкого звена, как бы среднего звена из-за проблем. В этом плане Азербайджану еще необходимо набраться опыта, чтобы более демократично вести в этой сфере именно свою политику.
Теперь у меня вопрос в Ереван. Геворг, есть ли такая категория, как средний класс в Армении? Насколько велик этот средний класс и какие у него политические устремления?
Средний класс порядка 15%. Это очень мало, конечно, для того, чтобы иметь, так сказать, развитую экономику. Проблема в том, что отток населения из Армении, он одновременно и вымывает главным образом средний класс. По поводу того, что говорили мои коллеги, я хочу заметить, что феномен, который можно назвать принципом домино, бунты, происходящие в Египте и в соседних странах, они, конечно, подняли определенную волну. Можно говорить о египетском синдроме, потому что мы фиксируем, как уже и страны, далеко стоящие как бы от ближневосточного этого пояса, они на себе испытывают определенное давление. Это приводит к тому, что в наших странах наши общества становятся более подготовленными, и фактически наше правительство, стараясь избежать волны недовольства, которая она непрогнозируема, как и землетрясение или там, не знаю, птичий грипп, то это, да, их приводит в определенное чувство, больше повышает ответственность перед населением, и это положительный эффект.
Резо Сакеваришвили, вы хотите сказать что-то в завершении программы?
Грузия – страна, которая критически зависит от объема прямых иностранных инвестиций. То есть экономический рост обеспечивают только крупные государственные инфраструктурные проекты, которые в большинстве своем финансируются за счет заемных средств. Исходя из этого, пока вот активность частного сектора Грузии не станет более ощутимой, наверное, каких-то особых прорывов продвижений вперед ожидать не стоит.
Джавид Халилов.
В плане вот инвестиций мы, конечно, намного впереди в объемах по сравнению со странами региона. Тем не менее, вот есть еще много дел, которые необходимо обеспечить в плане прозрачности этих инвестиций, расходования бюджетных средств и других направлений деятельности правительства. По этим вопросам периодически наши неправительственные организации, гражданское общество ведут работы, но я думаю, что еще необходимо в этой сфере работать.
Нашими экспертами сегодня были из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президента Армянской социологической ассоциации. Из Тбилиси Резо Сакеваришвили, экономический эксперт. И из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо».